Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да приди царствие твое». Хочу вам напомнить, что если мы уверовали в Господа, в то, что Он существует, покрестились, приняли христианскую веру, это вовсе не означает, что мы являемся членами Царства Божьего. У нас у многих сложилось такое впечатление, потому что нас так учат, что вот если ты примкнул к церкви, к организации, то это уже, а церковь это и есть Царство Божие, да, и там Господь как бы царствует, то ты уже автоматически принадлежишь к этому царствию. Ну а если ты принимаешь участие в вечере Господней, то есть как бы причащаешься, ну, тем более ты уже член Царства Божьего. Но, как вы помните, мы с вами, исследуя эту тему, читали многие тексты, и главное, на что нам нужно обратить внимание, что Царство Божие – это не пища, не питье, не членство церкви, это не корочка, которая выдается, допустим, что ты крещенный, да, это не участие в обряде каком-то, не празднование какого-то праздника, а Царство Божие – это праведность и мир и радость во Святом Духе. Царство Божие должно быть внутри нас. Это то, чем мы живем, это то, какие у нас там внутри интересы, о чем мы думаем, к чему стремимся, чем мы наполнены добром или злом, милосердием, состраданием или раздражительностью, да, Царство Божие – это атмосфера неба, которая должна быть внутри нас. И мы продолжаем с вами исследовать эту тему. И сегодня я хочу прочитать очередное место Священного Писания, которое открывает нам некоторые детали вот этого царствия, которое должно быть внутри нас. Я еще раз хочу вам напомнить, что если бы мы, верующие христиане, понимали, что такое Царство Небесное, и не употребляли вот такие общие фразы, не вникая в суть, смысл их, если бы мы жили вот этим царствием, если бы мы проповедовали это царствие, то давным-давно пришел бы конец. Конец страданиям людским, которые вот на земле страдают от всякого рода зла. Кончились бы вот эти все кризисы, проблемы, невоспитанные дети, то голод, то стихии, то войны, то вражда, да. Все бы прекратилось, если бы мы понимали суть евангельской вести. Мы должны проповедовать не просто Христа, не просто Бога, не просто спасение, а мы должны показать, что спасение начинается здесь. Помните слова, записанные, кажется, в Луки 1 главы. «Родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И это должно произойти сейчас, а не когда-то. Я напомню вам место из послания евреям, вот, там написано, что второй раз Христос явится не для очищения греха, как некоторые из нас понимают, что вот он придет, и мы тогда во мгновение ока поменяем свой нехороший нрав. Второй раз он придет не для очищения, а для тех, которые уже ожидают в состоянии спасенности. Что такое спасенность? Это вот сегодня, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. То есть прислушайтесь к предостережению Божию. Примите его и поступите так, как нас Бог этому учит. И вот когда мы молимся утром, Господи, не введи меня сегодня как бы во искушение. Мы этим как бы просим: Боже, благослови меня, подскажи, останови, предостереги, предупреди заранее, когда у меня будет вот эта ситуация, когда я могу, как говорится, в грех впасть, да, предостереги, останови меня. И вот когда я ныне, как говорится, слышу глас его и не ожесточаю сердце свое против этого голоса, принимаю, благодарю и поступаю, то вот и наступает спасение. Сегодня спасение в какой-то момент от того, чтобы соврать. Бог как бы спас меня таким образом. В какой-то момент от того, чтобы, допустим, украсть, Бог предостерег. Или я хотел ответить злом за зло, Бог меня предостерег, и я принял это к сведению и не ответил злом за зло. Вот оно, спасение. Второй раз Христос придет за теми, кто ожидает Его вот в этом состоянии спасенности. Другими словами говоря, люди, живущие Духом Божьим, живущие в атмосфере любви Божьей, да, вот эти люди и принадлежат Царству Божию. Люди, в сердцах которых нет зла, нет ненависти, нет раздражительности, это свидетельствует о том, что Христос является Царем нашей души. И вот эти слова «Да придет Царствие Твое», вот об этом Христос и молился, об этом Он, Христос, и говорил Своим последователям, что вы хотите Меня видеть на престоле, вы хотите видеть Меня буквальным царем, вы хотите буквально примазаться ко Мне и сидеть по левую, по правую сторону, как барчуки. Я не для этого пришел на землю. Я хочу быть царем вашей души. Только не тем царем, который жестоко управляет вами, насилует, а тем царем, который вас любит, который хочет вам добра, как мать и как отец, и которого вы должны добровольно принять, зная, что без него мы просто ничего, ровным счетом ничего не стоим. И вот Христос как бы напоминает нам, вот это царствие, а как его Христа принять царем своей души? Просто как дети должны были бы повиноваться родителям, принимать всякую подсказку, обличение, наставление, да? Вот так надо принять слова Божьи, которые к нам поступают от Христа через работу Святого Духа. Мы должны принять эти слова, и вот так, принимая и соглашаясь, мы тем самым признаем царский авторитет Христа над собою. Вот тогда внутри нас и будет Царство Божие, вот тогда мы и будем членами Царства Божия, и Христос будет царем над нами. Я сейчас продолжу с вами исследовать следующее место Писания. Это, значит, так, я вам сейчас прочитаю, это 13 глава, кажется, Матфея. Значит, 52 текст. Вы помните, да, я вам начал читать и объяснять притчи, при помощи которых Христос пытался отобразить или изобразить, чтобы людям более-менее понятно, наглядно было, что такое Царство Божие. Значит, 52 стих гласит: «Он же сказал им, всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Вам, наверное, приходит на память не один, наверное, стих, вы помните, да? «Горе вам, книжники и фарисеи». Вот здесь тоже упоминается книжник, да? Обратите внимание, здесь книжник, в хорошем смысле употребляется вот это выражение, да? А там «горе вам, книжники и фарисеи», гробы окрашены. Там в отрицательном смысле слово «книжник» употребляется. Здесь положительное, там нарицательное. Слово «книжник» – это человек, который, ну так будем говорить, обложился книгами и исследует их. Я вам должен сказать, что это очень хорошее занятие. Очень правильно, в этом нет ничего зазорного. Это наоборот говорит о том, что человек желает учиться, желает развиваться. Но в том случае, когда Христос сказал «горе вам, книжники», что люди читали книги, так будем говорить, книги пророков, да, Тору читали, но они не понимали, и они не жили, и толковали они, пытались понять не то, что Бог вложил в эти писания, а они толковали так, чтобы было самим удобно, самим как-то выгодно, да? Вот другим они там предписывали то-то делать надо. То есть, другими словами, божественные книги, которые учили людей добру, если мы их исследуем и не становимся добрыми, то мы становимся книжниками с отрицательным значением. Толку от того, что ты читаешь, толку от того, что ты вникаешь. И я вам должен сказать, мы все, те христиане, которые исследуют Библию, мы книжники. Но если мы исследовали Библию и доисследовались до такого, что заявляем, что мы ничего не можем, кроме как верить и надеяться, что Бог по милости любви нас спасет, когда мы говорим, что грех непобедим, вопреки Писанию, я вам должен сказать, мы услышим эти слова в свой адрес. Горе вам, книжники и фарисеи, гробы окрашены. Вы объявили, что у вас ключи Царства Небесного, и вы сами не вошли, другим не даете. Зачем вы так объясняете? Так вот, обратите внимание, есть книжники, наученные Царству Небесному. Люди исследуют Священное Писание в правильном, нужном направлении. Они из вот этого Писания научаются, что такое Царство Небесное. Что это не просто религиозный обряд, какие-то символы, какие-то доктрины. Что это состояние души, к чему нас и призывает Господь с вами. Есть книжники, наученные не Царству Небесному, а Евангелию, которая спасает нас в грехах и за грехами. Евангелию, которая нас якобы научила, что мы ничего не можем, что грех непобедим, что сатана непревзойденный боец на этой земле, что Христос вообще говорит, непонятно кто, пораженец какой-то. И мы в него уверовали. Это вовсе неправильное направление нашего обучения, нашего духовного образования. Правильное направление, если мы книжники, если мы исследователи Писания, и если мы правильно научены, в каком направлении, в каком ракурсе или разрезе Священное Писание надо с вами исследовать. Так вот, правильный книжник, правильный исследователь, правильный христианин – это тот, который научен Царству Небесному или научился Царству Небесному и Священному Писанию. Теперь дальше читаем. Хочу тоже обратить внимание на такую деталь. Вот Царство Небесное вот употребляется, да? Царство, которое на небе. А у нас все-таки мы, когда говорим Царство Небесное, но понимаем это буквально. Многие из тех христиан, которые исследуют Писание, я сейчас не буду подробно рассказывать, благодаря кому вот пришли к такому заключению. Вот вы знаете, все христиане в своей основе, да, за небольшим редким исключением, верят, что Христос придет на землю. Как это было в первое пришествие. Придет на землю. И придет куда? К своим, к евреям, в Израиль, в Иерусалим, и сядет на престоле, и вот тогда будет мир. Обратите внимание, к чему мы вообще возвращаемся. Он, когда первый раз пришел, он не сел в Иерусалиме, он был, его хотели воцарить, его обвиняли, что ты хочешь быть царем. Он сказал, царство мое нет мира сего. Я не пришел сюда, чтобы вот сесть в Иерусалиме, в Иерусалимском храме там, или сесть на вашем царском престоле Давидова. Царство мое не придет приметным образом. Я не сяду на престол, я не стану царем, я не одену корону на свою голову. Вот я пришел без вида, без величия, вот такое мое царство. Вот я хожу, помогаю людям, исцеляю, прощаю, даю надежду, стимулирую стремление к исправлению. Я никого не упрекаю, Я никого не сужу. Я пришел помочь. Я вас люблю. Я готов за вас умереть. Вот мое царство. Суть моего царства в этом заключается. Сегодня все христиане говорят, вот он придет, вот он сядет, вот он будет, а мы все, вот, а евреи, что же, знаете, по старинке, а мы княжеским народом будем, опять все равно золотишко, барахлишко, серебришко, все будет под нами, будем сидеть, а вы будете нам вот это носить, подавать, служить, ну, как мы, в общем-то, и понимали это раньше. И все опять же пришли в силу того, что мы не понимаем Писание, пришли к тому, что опять Христос придет и все-таки сядет царем. Будет. Да не будет этого. Я хочу, чтобы вы это поняли. Он тот раз пришел буквально и не сел. Неужели этот раз он придет и сядет? Ну, коль мы так верим, то действительно придет некто. Не с большой буквы, а с маленькой некто. О котором говорит Писание, что придет и сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. И будет царствовать, как обыкновенный царь, путем насилия. Вот о чем мы с вами читаем в Откровении, там 13 главы, 17 главы. Не придет Христос и не сядет на престоле, и не будет здесь царства вот такого, как мы это себе понимаем и представляем. Вот мы цитируем, научены Царству Небесному, да придет Царство Небесное, да? Мы говорим небесное, а понимаем вот по-земному. Царство Небесное – состояние души. Мы по-земному понимаем. Я крестился, я в Царстве Небесном. Я хожу в собрание, сижу там и слушаю, я в Царстве Небесном. Я поел вечери, я трижды герой этого царства. Вот мышление у нас вот такое, вот будем говорить. Так вот, смотрите, всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, обратите внимание, внимание, подобен хозяину. Вы видите, да, ну как бы я чем-то как бы владею, да? Я хозяин, у меня хозяйство, у меня дом, у меня какие-то материальные ценности. Вот почему написано, что хозяину? Вот если мы не научены Царству Небесному, мы вообще не хозяева, мы рабы. Не в том смысле, что мы рабы ничего не стоящие, а в том, что мы рабы на самом деле. У нас нет ума. Мы не разумеем того Бога, которому вроде бы поклоняемся. Нашим сознанием манипулирует кто хочет. Нас можно легко развести, можно легко обдурить, можно легко ввести в заблуждение. Нам скажут «Ура!» кричать, мы будем «Ура!» кричать. Нам скажут «Осанна!» будем «Осанна!» Скажут «Кричите распни!» будем кричать. Мы не хозяева, обратите внимание. Если кто кому служит, тот тому и раб. Мы являемся рабами, так будем говорить, в полном смысле этого слова. Кто-то раб наркотиков, кто-то раб пьянки, да, алкоголя, кто-то раб обжорства, кто-то раб телевизора, кто-то интернета, социальных сетей, кто-то раб блуда, кто-то обмана, хитрости, не может без этого жить. Весь мир – это не хозяева, это мир рабов. А почему? Они научены, они думаем, а мы не вникаем. Истинно свободный человек – это тот, который является рабом Христа или рабом Бога. Я употребляю умышленно это слово – раб Божий. Раб Божий – это тот, кто свободный, потому что Бог его не насилует. Бог с ним разговаривает, Бог ему объясняет, убеждает. И человек, если он не противится, вникает, он начинает понимать. Бог его не заставляет жить вот так. Он убеждает его. Он любовью своей способствует тому, чтобы он понял, что я не тот царь, который хочет с тебя последние соки выжать. Я тот царь, который думает о тебе. О твоем благополучии, о твоем благоденствии. Когда мне говорят: Саша, я не хочу жить как ты, тебе нельзя то, тебе нельзя это, тебе то нельзя, ты как в тюрьме сидишь. Я говорю: почему ты так говоришь? Меня Бог не заставляет, захочу закурю, захочу загуляю, захочу запью. Меня Бог не заставляет. Он объяснил, что это плохо, я это понял. Я не живу под запретом. Над моей головой не висит дамоклов меч закона. Я по вере, по убеждению, осмысленно, осознанно не хочу этого делать. Это мой свободный выбор и результат этого выбора. Так кроме того, я свободен от того, без чего ты не можешь жить. На тебя сказали, ты обиделся. Ты раб обиды. И ты несчастный человек, ты страдаешь, ходишь, психуешь, из-за этого куришь и выпиваешь, чтобы успокоиться. А на меня можешь говорить, что хочешь. А я на тебя не обижаюсь, я уже прошел вот этот, как говорится, этап своей жизни. Мне не хочется сесть наесться того, что я любил. Я наелся, я понял, я сказал: Господи, ты прав. Я свободен от одного, от другого, от третьего. Мне не интересна власть. Я не являюсь рабом славы какой-то, что мне там что-то надо. Я не хочу, и мне это прийти, да. Я не хочу кем-то командовать. Я понимаю, насколько это некрасиво. Потому что я и сам понимаю, я ведь с Богом общаюсь, Он меня не насилует. И когда я вижу, когда меня кто-то пытается насиловать, я говорю: извините, пожалуйста, я этого вообще не воспринимаю. Так вот, к чему я это говорю? Если человек правильно научен Царству Небесному, он хозяин, он не раб, он господин своей воли. Он свободен, Бог его не насилует, а людям он не позволит насиловать себя. И он не зависит ни от денег, ни от славы, там, ни от положение материального или там статуса своего, как кто он и что он. Он выше всего этого. Похоти им не управляют, он свободен. Поэтому он называется хозяин. Хозяин жизни, хозяин положения. Кто-то скажет: нет, мы не хозяева жизни, а Бог. Ну, если так рассуждать, да, Бог хозяин. Но в этой жизни я принимаю решение. Бог меня убеждает, он же не заставляет. Я как хозяин принимаю решение, от моего выбора будет зависеть, благословен я буду или проклят, спасусь или погибну, счастливый или несчастный. Дальше читаем. Значит, книжник правильно наученный Царству Небесному и являющий, имеющий в себе вот это состояние души Царства Небесного, да, он свободный человек. Он не зациклен. Кстати, хочу сказать, вот даже такой пример, может, кому-то он не очень понравится, да. Я когда стал понимать Писание, стал понимать Бога и понял, какое это огромнейшее сокровище, даже приходя в церковь, Я уже был хозяином. Я мог слушать, кто что объясняет, но у меня не было такого: ой, надо вот так и выполнять, как мне объяснили. Я читаю Писание. Я свободный человек. Кому-то это очень не нравилось, потому что кто-то считал себя господином вот в этом собрании. Он привык к тому, что все преклоняются. Но я вам должен сказать, я никогда не грубил никому, никогда не вступал в споры ни с кем. Но я был хозяином своего положения, своей жизни. Если говорят: вот так надо понимать, я говорю: подождите, а вот это почему тогда написано? Вы же вроде бы как бы слова Божьи нам передаете, вот здесь вот так написано. Вот ты непокорный. Я не непокорный. Я просто не глупый, я задаю вам вопрос. Я должен понимать, во что я верю. Вы разумно мне объясните. Не надо из меня делать какого-то болвана. Ну, так я не говорил, это я просто сейчас вам объясняю, почему у меня такая была позиция. Я мог прийти домой, почитать, поисследовать. И понимая, что нужно повиноваться больше Богу, нежели человеком, я мог занять положение, позицию свою жизненную и в понимании, допустим, или в жизни в какой-то ситуации, вот так, как написано. И это не нравилось. И я вам говорю, не верьте мне. Вот так просто слепо. Не надо вот просто превращаться опять вот в того же раба. Не делайтесь рабами человеков и меня включительно. Бог нам дает свободу. Мы хозяева своей судьбы. Бог решит на основании нашего выбора спасти нас или погубить. Но решаем мы, хозяева мы, думать должны мы. Мы никому не должны делегировать свои полномочия думать вместо меня. Думаем мы, принимаем решения мы. Исследуем мы. Это право закреплено за нами. Так вот, вы видите, да? Значит, если мы правильно научены, то мы хозяева своей жизни, своего положения. И интересная мысль дальше какая, смотрите. Который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Обратите внимание, чтобы быть хозяином, нужно быть, я уже так образно говорю, материально как бы независимым. Вот у этого хозяина есть сокровищница. То есть, ну, как бы так, шкатулка, в которой находятся драгоценности, золото, там, серебро, бриллианты, жемчуг и так далее и тому подобное. Ну, вы понимаете, речь не об этом идет. Это так образно в виде притчи говорится о неких духовных понятиях. Что это за сокровищница? Вот вы видите, книжник, книги, знания, наученный. Так вот, сокровищница, я уже так просто покажу вам, вот она наша голова, вот она шкатулка с драгоценностями. И вот мы учимся чему-то, да? И обратите внимание, вот то, чему научились, вот здесь в нашей голове это и хранится. Ну, казалось бы, ну хорошо, ну хранится и пусть хранится. Вот мы что-то узнали, ну пусть там и лежит, обратите внимание. Ну, человек обычно, знаете, вовсе не из духовных соображений, если у него есть шкатулка или там сундук какой-то с драгоценностями. Ну, вот представьте, положил он туда, да, вот собирался, уже скопил, все этому посвятил, в сундук складывает и не пользуется, и не заглядывает, вот где-то там стоит этот сундук и где-то пылится. Ну, вы понимаете, да? Ну, если человек ради этого жил, да, то хоть надеть эти бусы себе жемчужные, ожерелья на шею, хоть встать в зеркало, посмотреть, хоть порадоваться, да? Но он будет это делать. Он будет посмотреть, когда никого нет, он пойдет, откроет, он будет перебирать, он будет сидеть, он будет, извините, балдеть, радоваться, как ребенок. Ой, у меня золото, ой, у меня серебро. Здесь же речь идет о чем? Что если у меня есть сокровищница, то, конечно же, человек тоже должен как-то интересоваться, заглядывать в этот свой сундук, да? И вот здесь вот эта сокровищница – это те знания, которые мы получаем в результате того, что мы научены Царству Небесному. И здесь есть знания старые, то есть мы когда-то начинали вот этот путь восхождения, да, духовного. Есть новое. Есть промежуточное, это говорит, не совсем новое, но и не совсем старое, да. То есть мы, как ходя в школу, первый класс для нас это старое, а второе это чуть новее, но старое, третье еще чуть новее, но старое. Новое знание это то, что мы сегодня с вами получаем, чему мы сегодня учимся с вами. Так вот, что обозначают вот эти слова? Книжник подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое, я уже сразу добавляю, знание. Зачем нам все время ворошить вот это знание? Ну, новое, оно вроде как бы насущное, может, оно и само, как говорится, выносится, как говорится, мы о нем думаем, да? Не лежит оно просто мертвым грузом. Ну, а старое? Зачем заново обращаться к старому? Ну, вот возьмите такой пример. Ну, вот мы же когда-то букварь с вами изучали, да? С буквочек, со слогов начинали свое образование, да? Ну, нет уж такого у нас, что вот сегодня там я или кто-то из вас, кто-то имеет образование высшее, но не вынимает он букварь и не, знаете, трепетно не ставит пальчик свой на букву А и не произносит А, а рядом смотрит на абрикос. Правда? Изучили мы это, как говорится, алфавит, все. Никто из нас даже к таблице умножения не возвращается, чтобы опять взять, почитать, да? Ну, разве что надо умножить, да мы не знаем или не учились когда-то, да, то таблицу умножения, может быть, бы и взяли, да. То есть вот это знание, которое мы получаем, ну, то, что мы называем образованием, да, мы к нему, в принципе, уже не возвращаемся. Поднявшись на какую-то высоту, мы уже к старому не возвращаемся. Это просто платформа, на которой мы когда-то начали свое строительство знаний, да, дома знаний. Но мы к ним не возвращаемся. А вот в области духовного просвещения новое и старое должно ворошиться. Так вот, задаю еще раз вопрос. Зачем нам обращаться к этому старому? К старым знаниям, которые уже давно, знания, которые уже давно ушло в прошлое? Дело в том, что новое знание, которое мы сегодня получаем, то, что мне открылось, оно основано на прежних старых знаниях. Это как программа третьего класса, без усвоения которой мы не будем способны понять программу четвертого класса. Мы все учились в школе, мы все понимали и понимаем, чтобы понять что-то большее, нужно предварительно изучить то, что предшествует этому знанию. Идем сначала в первый класс, чтобы подготовиться принять знания второго. Идем во второе, чтобы принять третье. И так далее. И дальше университет, может быть, даже аспирантура, да, и академия наук, может быть, ну, профессура, там, да, доктором можем стать, да. Обратите внимание, знание, которое было раньше, оно является платформой или ступенькой, с которой мы можем подняться на более высокую ступень своего образования. Вот образование духовное, обратите внимание, старое надо ворошить. Зачем? Зачем возвращаться к старым знаниям? А затем, что они будут постоянно подвергаться изменениям, постоянно будут подвергаться усовершенствованиям. Потому что не существует абсолютного знания, вот которое я изучил, и оно не может быть более глубоко и более тонко усовершенствовано. Это у нас кто-то что-то сказал, и я так считаю. Вообще, куда ни гляньте, в мир природы, законов природы, знание не имеет границ. То, что ученые открывают, это только капельки, как когда-то сказал Ньютон, что в принципе, я как тот, не помню там дословно, у него так написано на надгробии, да, я как тот мальчик, кажется, на берегу безбрежного океана, который там видит или берет в руки камушки, вот то, что я открыл, это камушки на берегах безбрежного океана. Знания, которые мы имели, если мы развиваемся, оно подвергается усовершенствованию. Поэтому и написано, что книжник научный Царству Небесному подобен хозяину, который выносит. Не просто забыл, да? А выносит. Ну, поймите правильно, тут не то, что вот он прямо сидит и выносит, да? Веру в Бога, но По мере того, как мы что-то новое сегодня познаем, старое всплывает, оно выносится на поверхность. И я вдруг вспоминаю, что а я вот так когда-то думал. Год назад было вот так, а теперь это кажется вот так. Вы понимаете, да? Абсолютного знания не существует, оно беспредельно развивается. Как написано в Писании, Павел пишет, бездна богатства премудрости и ведения, как непостижимы судьбы его. Слово «судьбы» здесь имеется в виду, ну, как бы, видите, такой перевод интересный. Судьбы, как бы, Богом определены, как бы, судьбы для каждого из нас. Но эти судьбы, это его мудрость, это то знание, это те уроки, которые он хочет нам преподать, чтобы мы чему-то научились. И вот пишется, бездна, дна нету, границ нету, бездна богатства премудрости и ведения. Мы не можем постичь. А мы вообще, вот как выучились, научили нас чему-то в какой-то церкви, то так на том и застряли. И застряли при том, к сожалению, навеки. Как многие заявляют, мы будем верны церкви, и мы умрем в вере своих отцов. На что я говорю, ну, пожалуйста, умирайте, коль так хочется умирать в вере своих отцов. Вы обратите внимание, что каждая церковь, достигнув какого-то уровня, застыла. Как вулкан, который извергался, потом прекратилось извержение вулкана, лава застыла, все. Я не так давно делал такое сравнение, да, что каждая церковь – это своего рода какая-то коробка разной величины. И вот они понимают, что Бог вот внутри ихней коробки, в пределах размеров этой коробки. Вот доучились, все, и застыли, как застывшая лава, изливавшаяся из действующего вулкана. Все, дальше развития нет, дальше вопросов не должно быть. Мы спасаемся верой. Кстати, хочу сказать, это знание настолько примитивное, настолько далекое от божественного, что мы ничего не можем, мы ничего не знаем. Мы должны полагаться, мы должны доверяться, думать не надо, не полагайся на разум свой. Но мы вообще, как говорится, приехали, дальше некуда. К чему я это говорю? Человек, у которого нет развития, который не вникает, у которого не возникают вопросы, который не получает новое откровение, он никакого вообще отношения к Царству Божию не имеет. Потому что все это происходит внутри, а Царство Божие внутри нас. И если внутри нас Царство Божие, внутри нас Христос, если мы общаемся с тем, о ком написано, в котором бездна богатства премудрости и ведения, я задаю вопрос, почему мы такие ограниченные, почему мы такие примитивные, почему неверующие со стороны говорят, что религия – опиум для народа? Это слова Ленина, которые многие повторяют. Я тоже повторяю эти слова. Вот та религия, вот тот книжник, который не наученный Царству Небесному, это человек, которого пичкают опиумом. Это наркоманы. Христианские наркоманы, те, которые этому учат, это дилеры, которые распространяют наркотики. Мы должны быть верными церкви. Не оставляйте собраний ваших, потому что люди иногда видят, уже все приелось. Макароны, 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 подлива, что мы ничего не можем. Но некоторые не уходят, потому что интереса никакого нет вникать во что-то, да. А некоторые хотят уйти, и их пугают тем, что вот вы уйдете, а написано «не оставляйте». Там, где написано «не оставляйте собраний ваших», я объясню, почему там написано «не оставляйте собраний ваших», тех настоящих христианских, которые были в первой христианской церкви. Там говорили о том, что надо делать, что надо крест нести, что надо бороться, что надо бодрствовать, что надо трезвиться, что от нашего выбора зависит наше спасение. А тем, которые были ленивы, им не нравилось это, они уходили, они искали церковь, где будет благодатью вы спасены. И сегодня как раз практически все церкви вот такие и есть. Благодатью вы спасены. Мир, мир дальним и близким. Не забудьте деньги сдать. Вы же на небо хотите, да? Так вот не забудьте, пожалуйста. И не оставляйте собрание. Я вначале тоже хотел оставить собрание. Потом подумал, подумал, Бог как-то сказал, говорит, ну хорошо, ты уйдешь, ну и что уйдешь? Ну ты хоть здесь кому-то слово скажешь, хоть кто-то начнет думать. И я понял, что уходить не надо. И когда мне однажды сказали, Саша, ты не хочешь от нас уйти, я сказал, я вас, родненькие, до второго пришествия не оставлю. Я вас люблю. Я не ругаюсь, я не спорю. У меня есть мнение. Я имею право им поделиться, но я никогда в наглую не лез за кафедру и не пытался, не кричал, и не доказывал, никого не обвинял и не оскорблял. Ну, когда делятся мнением, я тоже делился. Так вот, те, которые говорили и говорят, не оставляйте собраний ваши, меня взяли и вышвырнули. Ты что, тут хозяин, что ли? А, ты имеешь свое мнение, да? А здесь же нельзя. Здесь психиатрическая клиника. Таблетки вот надо принимать, психотропные, думать не надо, вопросов не надо, надо верить, ты понял? И взгляд должен был соответствующий этой клинике быть. Верующий такой, знаете, дальний свет в глазах. Когда сегодня говорят, Саша, ты где, ты с кем, ты в какой церкви? Я говорю, ни в какой. Ай, это как плохо, ай, плохо, надо где-то быть. Я говорю, принимайте, я вступаю к вам. Сразу, вот сейчас, сразу. Подожди, подожди, брат, не торопись, не надо. Так вот, смотрите. Если мы имеем отношение со Христом, если рядом с нами величайший из учителей, как же так получилось, что ходим в церковь, никакого движения, никакого прогресса, никакой свежей мысли, просто новые ансамбли приезжают, новые хоры приезжают, меняемся хорами, в гости ездим, ну, чтобы чуть-чуть, как говорится, ну, совсем уж не задремали, извините, запашок не пошел от нас, неприятный. А если есть движение, кто-то понял, что должно что-то открываться, то это либо новое откровение. Христос не Бог. Не села, не упала, да? Дух Святой не личность. То был личность, не слушали, теперь не личность. И подавно слушать не будут. То Бог единый, то триединый. То креститься во имя Троицы, то креститься во имя Двоицы, то во имя единого Бога, кто-то нет во имя Иисусова. Вот у нас, знаете, такое, вот покойник лежит, да? Вот должен быть прогресс покойника какой? Давайте его веночек на голову подцепим. Поцепили. Ой, ну, давайте еще бусы ему оденем. Давайте. Давайте напали что-нибудь, напялим какое-то кольцо. Напялили. Давайте его переоденем. Давайте прическу поменяем. Но я говорю, слушайте, воняет покойник. Вот то, чем мы занимаемся, вот этим так называемым прогрессом доктринальным, и спорим, и ругаемся, и выясняем, кто какой день, кто какой праздник, да, кто какую жертву сел, кто не сел, кто обрезанный, кто не обрезанный. Вы понимаете, что это глупость. Мы вообще занимаемся непонятно чем и создаем видимость, что мы выносим новое и старое. Так мы от старого вообще открестились, а новое приняли и объяснить не можем. И нахрапом людям на голову вылазим. И насилуем людей вот этим новым. Еще раз повторяю. Если мы в Царстве Божьем, о котором написано, да приди Царствие Твое. Если мы в Царстве Божьем, то с нами Бог. Он нас спасет. Но если мы в Царстве Божьем, то у нас будет эта Академия наук, где постоянно идет исследование. Мы ученые. Мы заинтересованные, мы увлеченные ученые. Мы вникаем, у нас мысли, у нас наблюдения, у нас размышления. Мы не будем стоять на месте. Когда кто-то говорит, сидит всю жизнь, молчит, а бывает еще сидит, слушает с недовольным лицом. Я говорю, вы извините, мне кажется, вы не ищете Бога. А ты не сердцевидец. Ну, я сердце не вижу, но я знаю, что от избытка сердца говорят уста. Глаза о чем-то говорят, мимика о чем-то говорит. Вот, говорю, смотрите на человека. Приходит там собрание, или я там когда был. Саша, как вот это, братья и сестры, как вот это понять? Да уймись, одни у тебя вопросы, вопросы. Я говорю, вот видите, бурлит этот человек, как говорится, выйдет все-таки из этого темного туннеля в конце на свет. Обратите внимание, вопросы, интересы выходят, ответили, он сидит, думает, а тогда это как, а почему это так написано, почему это вот так? Вот это, говорю, смотрите, это зачатки, задатки Царства Небесного. А тут фарисеи, которые все знают, все понимают, а зачем вникать особенно? Нам все открыто. Мы в истине, мы народ Божий, Бог с нами, Дух Святой нам все открыл, а вам все закрыто. Все, все. И вот на этом, это то, к чему мы пришли, на этом мы стоим. Вот это такая наша вера. Еще такой вопрос. Почему вот книжник выносит из сокровищницы свои новые и старые? Я вам сейчас прочитаю одно место Священного Писания, где, и вы поймете, это место Писания к этому стиху и относится. Вот стих, который сейчас прочитаю, он объясняет вот этого книжника, который выносит из сокровищницы новое и старое. Я вам сказал, что старое, оно будет, почему выносится? Потому что оно подвергается пересмотру и подвергается усовершенствованию. Помните, да, Иаков во второй главе пишет, в 22 стихе, видишь ли, что вера, у нас вера обычно понимается, вера – это вот я верю, доверяю, слепо, не вникая, понимание, что такое вера. Помните, а по пришествию веры, я перевожу вам, а с появлением ума мы уже не под руководством где-то водителя. Вера – это ум. И потом то, во что мы верим, оно основано на нашем разумении, что то, что Бог нам предлагает, оно разумно, оно практично и оно вечно. Так вот написано, видишь ли, что вера, то, во что мы верили когда-то, да, она, если вера, то содействовала делам. Обратите внимание, как можно во что-то верить и к этому, об этом не думать и к этому не стремиться. А у нас интересная вера. Я стремлюсь, я верю в Бога, я стремлюсь попасть на небо. Слушайте, а дела какие? А мы ничего не можем. А борьба? А это не надо, Христос за нас все сам терпел. Он вместо нас это все делал. А мы просто по благодати спасаемся. Заметьте, если вера правильная, то она обязательно содействует делам. Видишь ли, что вера содействовала делам его. Вера обязательно побуждает человека осуществлять то, во что ты веришь. Теперь слушайте. И делами, когда ты начинаешь что-то делать, у тебя же появляются новые знания, новый опыт, новое видение, да? И слушайте, и делами вера. То есть те убеждения, которые ты понимал, это старое, которые ты понимал и которые подвигли тебя к каким-то действиям. И когда ты начинаешь делать, делами вера достигла совершенства. То есть, обратите внимание, практика, она корректирует теорию. Почему у нас нет вот этого духовного развития? Почему мы читаем про Павла, который говорит, что я все почитаю за сор, там, помните, да, Филиппийцам 3 глава, и хочу там достичь Христа со всеми деталями, и дальше пишет, что я не почитаю себя достигшим, то есть достигаю, вникаю, расту, но не почитаю себя достигшим, а забывая заднее, постоянно просираюсь вперед. И так кто совершенно так должен мыслить. Мы это читаем, ну хоть бы кто-то задал вопрос, А почему у нас такого нету развития? Почему у нас нету такого движения? Почему мы как то тесто, которое, в которых дрожжи переиграли, и оно село, и все, и больше не поднимается? Ведь Царство Небесное подобно закваске, подобно дрожжам. Мы должны расти, мы должны развиваться, а мы сидим, как пенек. Так я говорю, почему у нас вера не подвергается усовершенствованию? Почему у нас убеждения одни и те же? А потому что мы не делаем. Вот мы сказали, что вот машину надо ремонтировать вот так, и так она и должна. Вот, вот это самое правильное объяснение, как надо ремонтировать машину. Ну, вы отремонтировали, да. Где она? Вот. Ну, давайте сядем, поедем. Она не едет. Ну, так вы же ее отремонтировали, да. Но она не едет. И вот то, что она стоит, вот как проверить, мы правильно отремонтировали ее или нет? Я часто говорю, вот этот текст, вот это писание, оно действует, я на практике проверял. Кто бы знал, что бы ни объяснял, он должен доказать делом это, а не только словами. И потому что нам объяснили, что делами закона не спасется никакая плоть, обратите внимание, есть дела веры, а есть дела закона. Это совершенно разные вещи. Ну а зачем нам вникать? Нам объяснили, мы верим. Тупо и примитивно. Мы не хозяева своей судьбы, своего спасения. Нас водят какие-то поводыри. Мы слепые, поводыри слепые. Мы с поводками и ошейниками. Все в порядке. Ведут нас в Царство Божие. Так вот, если мы применяем вот то, что нам открылось старое когда-то. Вот берем и начинаем делать. И практика сразу показывает, что что-то ты неправильно понимаешь, да ничего не получается в жизни совсем не так. Ну тогда бы сидели бы и пересматривали свои убеждения. Так нет же. Мы не делаем, нам сказали, не рыпайтесь. Мы не рыпаемся. Мы отремонтировали машину, она стоит, мы пыль с нее сдуваем. Протеряем трапы, тряпочкой, говорим, что вот видите, только мы правильно умеем ремонтировать машину. Эта машина поломанная, это мы с вами, да? Но она не едет. Если начинаешь делать, сразу начинается усовершенствование, корректировка старых знаний. Открывается новое, доселе неизведанное и непонятное. Но через время и вот это новое становится старым и снова подвергается корректировке, потому что чем больше вникаем, чем больше погружаемся в мир божественной науки, тем более глубоко начинаем понимать, насколько все непросто. Я не раз говорил и не раз повторять буду. Те, которые не любят учиться, не любят вникать, они на небо не будут взяты. Там школа, там академия. Причем академия, которая здесь, вы не увидите. Академия, как жить и решать мировые проблемы. Там все решено на небе. С нашим неинтересом исследовать, с нашим нежеланием вникать, менять что-то в своей жизни, мы будем непригодны, мы будем там мучиться. Будем сидеть на этих лекциях и будем мучиться и думать, когда же все это кончится. Будем рассказывать, что информацию человек только 40 минут может нормально воспринимать, а дальше все, закрывается сознание, Боже, кончай свою проповедь. А я говорю, это все неправда. Фильм смотреть, один, второй, третий вечером включили, утро уже, рассвет. Никаких 40 минут, никаких правил не существует. Все входит и входит и входит. Анекдоты будем целую ночь, как говорится, рассказывать. И не 40 минут, и не 45 минут, целая ночь напролет. Про шпионов читать, про партизан, там, я не знаю, кому что нравится. Никто не говорит про 40 минут. Как слушать что-то божественное 40 минут? Я говорю, у тебя на первой минуте нос крючком стал и физиономия скривилась. У тебя уже не входит это. Ты начинаешь возмущаться, начинаешь пыхтеть, как паровоз. Ты недовольный. Почему я это говорю? Еще раз запомните. Помните слова апостола Павла? Итак, что же, когда вы сходитесь? У кого есть псалом? Обратите внимание, как вот написано, как должно быть в церкви. Если мы послушали в какой-то день, в который мы ходили в собрание, послушали проповедь, если она была живой и действенной, если слово было не абстрактное, не пустое, оно должно было зайти в наше разум и в наше сердце. Оно должно было быть как закваска, которая начнет внутри что-то производить. Если мы в Царстве Божьем, мы не могли просто послушать, выйти и забыть. Мы будем размышлять об этом. И в течение недели у каждого из нас должно что-то быть новое в нашей сокровищнице. И вот Павел пишет. Итак, что же, когда вы сходитесь, у кого есть псалом, у кого назидание, у кого наставление, у кого язык, у кого истолкование, да? Обратите внимание, все пришли с прибылью. В собрании все получили талант. Бог сказал, принеси прибыль. Развивай вот это знание, вникай, у тебя начнет бурлить источник воды живой. Каждый, придя в собрание, будет иметь чем поделиться. Не то, что мы приходим, сели, поприветствовали, улыбнулись, встали, спели, помолились, опять послушали, сели, встали, спели и расстались. Это о чем говорит? Гробы окрашены. Никакой жизни, ни дыхания, ни сердцебиения, ни пульса, ни шевеления. Вот брат, он получает деньги, вот он нам говорит, а Ванька слушает, да, ест. Настоящее собрание, я вам просто должен сказать. Вот то, что я вам сейчас рассказываю, я рассказываю, мне не очень это нравится. Мне больше нравится, если бы вы слушали, чтобы вы развивались, чтобы вы росли, чтобы у вас были опыты, новые открытия, новые откровения. И чтобы мы создали вот такую площадку, чтобы вы делились. Вот это будет знание. Вот это будет церковь. Вот это вот все увидят. Вот люди умные. Вот люди развитые. Люди, которые не стоят на месте. Люди, которые растут и развиваются. Это академия науки. Когда у всех это будет, вы понимаете, это конструкторское бюро. Это научно-исследовательский институт. Это или, как говорят, знаете, научно-производственное объединение. Одно дело, когда один думает и вникает, другое дело, когда 10 вникают. Это в 10 раз увеличивается скорость создания какого-то там механизма, или самолета, или автомобиля, или мотора, или чего угодно. Вы понимаете, скорость увеличивается. Вот тогда будет церковь. Вот тогда эта церковь будет называться Царством Божьим. Когда жизнь будет бурлить, когда знания будут через край. Когда будет степенность, когда будет мудрость, когда будет спокойствие, когда будет мир, когда прекратятся сплетни. Вот это и есть Царство Небесное. Но чтобы это появилось, мы должны быть научены вот этому царству. И потом мы будем всегда выносить новое и старое, потому что жизнь, если мы будем применять нашу веру на практике, то именно практика, как написано, делами веры, делами вера наша, убеждения наши будут достигать совершенства, будут видоизменяться, корректироваться постоянно. И тогда не будем задирать нос, что только истина у меня, а истина заключается в том, что мы ничего не можем, и благодатью мы спасаемся. Это не истина, это заблуждение. Это лейкопластырь на глазах, Это кисель в голове вместо мозгов. Может, я не очень так, как говорится, красиво говорю, да? Я понимаю, кому-то не понравится. Но я конкретно никому не говорю. А говорю так, чтобы мы просто поняли, в какой пропасти мы вообще с вами сидим. Так что вы видите, да? Чтобы мы были подобны хозяину, который выносит из сокровищницы новое и старое, обратите внимание, ему никто не указывает, ему никто не запрещает. Мы должны быть хозяевами своей жизни. Я здесь вовсе не отрицаю, что Бог хозяин нашей жизни. Но это тот хозяин, который нас учит. А мы имеем свою волю исполнять или не исполнять. Мы хозяева своей судьбы. Поэтому никто из людей не вправе нас принуждать, заставлять там или куда-то загонять в какую-то веру или в какой-то образ жизни. Еще одно место Писания, которое я хочу с вами прочитать. Это Матфея 18 глава с 1 по 7 текст. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Вот обратите внимание, тема называется, еще раз напоминаю: «Да придет Царствие Твое, да придет Царство Небесное». Ученики, которые рядом со Христом, которые принимали его, как говорится, за будущего царя, да, которые думали, что они уже в царстве, они ему говорят: ну тут уже то, что мы в царстве, это уже понятно. То, что ты царь, ты Христос, Сын Бога Живого, это сто пудов, точно так, да. Что мы уже князья, сто пудов. Тут небольшой вопрос у нас между нами. И мы хотели бы с тобой поговорить. Кто из нас больше? Кто тут премьером будет? Кто министром иностранных дел или странных каких-нибудь дел, да? Кто министр финансов? Ну, кто ближе к тебе? Ну, давай, продолжай. Мы же по-человечески, по-мирски, по-царски понимаем, да? По-государственному. Кто больше в Царстве Небесном? Иисус призвал дитя. Заметьте, почему дитя? Ну, дитя рядом чем-то занималось. И этому маленькому ребенку вот эти разговоры больших и глупых дядей были просто неинтересны. Ему, он не понимал, что такое Царство Небесное, что тут больше или меньше. Вот я там играюсь какой-то букашкой, рассматриваю ее, или там, я не знаю, в песке ковыряюсь, или из песка что-то строю, да? Я вообще не претендую быть большим среди вас или большим. Я просто вот там чем-то занимаюсь. Иисус берет вот этого ребенка, поставил его посреди них и сказал: «Истинно и истинно говорю вам, если не обратитесь», то есть вы вообще поперли не в ту степь, «если вы переживаете, кто больше, спорите между собою, кому принадлежат лавры первенства, то вы вообще никакого отношения ни ко мне не имеете, ни к Царству Божию, и ни ко спасению». Тут был один, кто хотел быть больше на небе, его вниз головой спустили вот сюда на землю, и вы заразились от него этой болячкой. Знаете, о ком я говорю? О сатане, да? Вот он как раз эти же вопросы поднимал. Кто больше? Ах, я не больше? Ну, тогда война будет на небе. Ах, ну, раз война, тогда извините. Попросим вас в другое место пожить. Так вот, обратите внимание, слова: берет ребенка, ставит посреди них, ребенок не понимает, ни на что не претендует, стоит вот такой, знаете, простой, наивный, без каких-либо претензий, без вот этой кичливости царской, барской, да? И он говорит: если не обратитесь, если вспять не повернете в противоположную сторону, и не будете, как вот эти дети, только это те дети, это не наши современные дети. Сегодня дети – это вообще не то, что больше, они спорят, кто больше. Они самые великие, самые, больше Бога, больше родителей. Здесь имеется в виду, вот не будете, как вот эти дети, которые в данный момент не претендуют на то, на что вы претендуете. Если вы не обратитесь и не прекратите спорить, кто больше, если вы не прекратите стремиться быть больше и превознесись над кем-то, слушайте, не войдете в Царство Небесное, обратите внимание слова, не обратитесь, не войдете. Входить в Царство Небесное, чтобы оно было внутри нас, это нужно развернуться на 180 градусов. Вы идете, споря, превозносясь, выясняя, кто больше. Вы идете вообще в сторону от Царства Небесного. Но вы же думаете, что вы ревнуете о Господе, вы же ходите в церковь, вы же молитесь, вы же поете, вы же закончили какую-то бездуховную семинарию, где вас этому научили. Вы же заявляете, что нет другого имени под небом, кроме как нашего имени, нашей церкви, через которую вы можете спастись. Если не обратитесь, то есть если не умолитесь, если не повернете мысли свои в противоположную сторону, вообще вам ничего не светит, вы в это царствие никогда не войдете. Кстати, хочу сказать, это тоже рецепт христианской практической жизни. Если мы хотим быть добрыми, милостивыми, сострадательными, да? И при этом обижаемся, что кто-то не согласился с нашим мнением. Спорим, доказываем свою правоту. То я вам хочу сказать, только потому мы никогда не станем такими, какими мы хотим, и о чем мы читаем, какими мы должны быть в Писании. Вы видите, да? Это противоположности, вот борьба, борьбы вот этой не должно быть. Хочешь быть хорошим, перестань обижаться, перестань спорить, перестань доказывать. А чего хочется человеку доказывать? А потому что он все знает, а потому что он не ошибается, а потому что он пуп земли. Я еще раз задаю вопрос. Как это так, мы не ошибаемся? Вот мы только что с вами прочитали про книжника, который выносит новые и старые, почему он выносит? А потому что практика усовершенствует наше знание. А потому что никто не обладает абсолютным знанием, а у нас все церкви именно этими обладают. Вот обратите внимание, куда наши церкви идут, плывут или скользят. Куда наши капитаны, проводники, машинисты нас везут? В пропасть. Но не будет на небе гордецов, подлецов и хвастунов. Но обратите внимание, все церкви, которые претендуют на то, что они Христовы, что только они истинны, и только через них спасение, и только им все открыто. Каждая церковь заявляет к своему стыду, хотя стыда этого нет, что мы лучше вас. А те говорят, нет, мы лучше вас. Мы духовнее. Нам Бог открыл, а вам закрыл. У нас спасение, у вас погибель. Вы обратили внимание, да? Сделайте вывод, кто из этих церквей ближе к Царству Божьему. Идут, какая из этих церквей идет в том направлении, где Царство Небесное. Или идут все в разные стороны. Я вам просто хочу сказать. Вот представьте себе такую картинку, вот как цветочек. Посередине там центр вот этого цветочка, да, маточка, тычинки, как говорят, да, а по краям лепестки. Вот представьте, Христос в Царстве Небесном в центре. В центре, да, а все церкви идут от Него во все стороны, как лепестки. То есть, не в центр, а от центра. Он говорит, не гордитесь, не превозноситесь, не спорьте, из-за этого произошло на небе падение Люцифера. А вы говорите, что этим надо заниматься. А вы даже не понимаете, чем вы занимаетесь, это же чистой воды бесовщина. Семья разваливается, потому что идет борьба, кто больше, муж или жена. Муж на своем стоит, а жена феминистка на своем. Что будет? Она пойдет к лесбиянкам, а он к гомосексуалистам. Найдутся некоторые мудрецы, будут бисексуалы. И туда и сюда будем ходить. Вы понимаете, да, во что превратилась сегодняшняя церковь? Любая. Я еще раз вам напоминаю, почему не хочу церковь создавать. Потому что создать церковь, ее надо назвать. А как ее назвать? Общество энтузиастов. Ну, неинтересно, как-то с Христом не связано, в названии ничего подобного нет. Если сказать, что церковь, так тогда вот какая? Несовершенная? Ну, так это не церковь. А если сказать совершенное, тут же уверуем, что мы уже вот самые-самые опять хорошие. Опять начинается падение, опять 25. Какая церковь сегодня не заявляет, кто больше в Царстве Небесном? Это вопрос на засыпку. Подойдите, спросите, ваша церковь самая истинная? Да. А те? Нет. Зайдите, пойдите к тем, спросите то же самое. И вам также точно это скажут, что мы истинные, а те нет. Сведите их вместе, начинает спорить. Начинает выяснять отношения, кто больше. Начинает раздражаться повышенным тоном, разговаривать. Вот потому и написано. Если не обратитесь на уровне церковном, кстати, обратите внимание, нации сегодня, каждая нация самая-самая-самая. Кого не спроси, Адам из ихней нации, Ева из ихней нации. Культура пошла оттуда. Цивилизация оттуда пошла, с нашей нации. Нацизм – это же кто больше по национальному признаку. По религиозному, чья церковь лучше, ближе к Богу? Наша. Религиозный нацизм какой, но нацизм тут не подходит, фанатизм, да? Это мания величия называется в психбольнице, если вы знаете, такое заболевание есть. Муж с женой спорит, родители с детьми, кто больше спорят. Дети между собой и родные спорят, кто больше. Из-за этого вражда, из-за этого войны, из-за этого нет любви, из-за этого никогда не будет мира и счастья, запомните. А вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Придумает, что-то пишет, проблема, вот она на поверхности лежит. И дальше читаем. Итак, кто умолится, как это дитя, то есть кто перестанет спорить, превозноситься, доказывать свое превосходство, доказывать, что я умнее, что я ближе к Богу, что ты дальше, что спасусь только я, что мудрость только у меня, что у меня 7 пядей во лбу, а у тебя 3, и те мелкие. Кто умолится, как это дитя, то перестанет выступать, спорить, доказывать, ругаться и воевать с кем-то, тот и больше в Царстве Небесном. Кто умнее, тот промолчит и не будет вот этим делом заниматься. Тот и больше в Царстве Небесном. Ну, есть, находятся такие у нас эти, как сказать, даже не знаю, находятся такие умники, да. Ну, вот написано, видишь, больше он будет. А все равно, значит, если я выпендриваюсь, если я спорю и доказываю, ну, я буду меньше, но я все равно спасусь. Да нет, не спасешься. Здесь написано, если не обратитесь, не войдете вообще туда. Да, есть какой-то такой некий минимальный проходной балл, чтобы это Царство Божие войти. И да, я могу сказать, может, не очень красиво человеческим языком это будет звучать, на небе тоже есть иерархия. Ну, да точно и наоборот, чем она на земле. Чем более кроткий, чем более смиренный, чем более простой, тот и больше будет на небе. И я вам должен сказать, если Христос говорит, придите, научитесь у меня кротости и смирению, я вам должен заявить, самым смиренным, самым кротким, самым простым является Бог. И потому он Бог. На его груди найдет самый ничтожный человек место, пристанище, где его приголовят, где его поймут, где его обнимут и поцелуют. И где за него даже умрут. Иерархия вот такая небесная. Земная здесь, кто больше мнит о себе, кто больше спорит, ругается, воюет и убивает, тот и больше. Ну, в смысле, глупее. А на небе наоборот. Хочешь занять великое дело? Ну, он швабра стоит, начинай возвеличиваться. Швабра стоит. Я хочу служить Богу. Но он, смотри, есть прокаженные. Но он, смотри, есть нищие. Он бабушка такая, он старенькая, не, беспомощная, поедет. Так она же воняет. Ну, видишь, ты такой великий. Вот Христос, он, ему не воняет, ему не смердит. Вот он потому и великий. А тебе все воняет. Ну, тогда иди он туда, на ту скамейку. Подождете там всех, потом вас соберут и, как говорится, одним снопом отправят куда-то. В житницу. Только не в ту, где хранится, а в ту, где горит. Так вот, кто умолится? Кто перестанет спорить? Кто не будет претендовать на величие, как вот это дитя? Тот и больше в Царстве Небесном. Далее. Что такое Царство Небесное? Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Что это обозначает? Кто-то может сказать, вы знаете, ну, слава Богу, я не претендую, я не говорю и не доказываю, не спорю, что я больше, что я умнее. Вроде да, Леонид, выглядишь неплохо, как игрушка на новогоднюю елку можно повесить. Но, слушай, а вот там вот есть человек, побеседуй, прояви к нему милосердие, он одинокий. Нет, не хочу. А чего? Ну, он какой-то такой, знаете, ну, не, ну, он неприятный такой. А, да, ну, ты ж такой приятный, ты ж такой умный, ты ж такой чистенький, ты ж такой, как говорится, знаешь, котик вылизанный, да. Ты с такими вообще не общаешься. Есть люди, которые с зэком не будут разговаривать. С нищим не будут. С тем, кто не так понимает. С кем-то я не хочу здороваться, кого-то буду обходить стороной, кого-то не буду долюбливать. Здесь вы заметите, примет. Как я вас принял со всеми вашими недостатками. Я не тыкнул вам пальцем в глаз. Я не покрутил пальцем у виска. Я не сказал, пошел вон отсюда, вонючка. Я тебя принял. А ты вонючка, чтобы ты знал. Я тебя принял. Я за тебя умер. Мне тебя жалко. Я тебя люблю. Я живу твоими интересами, а не своими. Вот это называется «я принял». Ты действительно очень малое дитя. Ты никчемное дитя. По жизни, по образу жизни. Кому чего делал? Ты достоин смерти. Ты малое, недостойное внимания и любви дитя. Тебя надо посадить в тюрьму. А я пришел вместо тебя сесть в твою тюрьму. А я пришел помочь тебе. А я пришел, тебя все толкнули. А я пришел протянуть руку помощи, чтобы тебя спасти. Так вот, я могу не заявлять о том, что я больше всех, я умнее всех. Я просто с этим не хочу разговаривать, с этим не хочу здороваться. А тот вообще пошел бы вон отсюда, куда-нибудь подальше. Это необразованный человек. Я с такими не разговариваю. А это старая баба безграмотная ворчит и ворчит. Не хочу ей помогать. Это я вам для чего привожу такие примеры. Их масса. Кого мы не принимаем? Кто нам противен? С кем мы не хотим общаться? Это свидетельствует о том, что мы выше, мы больше того человека. И мы не станем пачкаться с вот этой грязью. Кто принимает меня, извиняюсь, вот малого вот такого человека, да, тот меня принимает. Как? Я их принял? А вы говорите, что меня приняли. Тогда принимайте его. Если вы его не принимаете, вы меня отвергаете. И не важно, что вы называетесь христианами, и что вы трижды перехрестились и в Троицу, и в Двоицу, и в единого Бога. Дальше. Кто соблазнит одного из малых? И как? а не захочет с ним разговаривать, а начнет свысока разговаривать, а начнет упрекать, а начнет иронизировать, начнет подкалывать, кто будет показывать свое превосходство над ним и разговаривать с раздражением, кто будет спорить с ним. Так слушайте, тому лучше было бы, если бы ему повесили мельничный жернов на шею и потопили во глубине морской. Вы слышите? Лучше бы тому верующему, слышите, вы видите, вот что лучше, чтобы повесили мельничный жернов и потопили во глубине морской. Это будет намного приятнее, нежели то, что он, как говорится, на свою голову соберет. Горе миру от соблазнов. От каких соблазнов? От соблазнов, которые проявляют в своей жизни верующие христиане. Ибо надобно прийти соблазнам. Зачем надобно? Не в смысле, что Бог хочет, чтобы это было. А люди такие, и они придут, эти соблазны. Человек не может убежать от себя или прыгнуть выше своей головы. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И я задаю вопрос, какой соблазн? Да вот когда я кого-то начинаю учить и говорю, знаешь, помолчи, ты ничего не знаешь, я знаю. Ты вот слушай, что я тебе сказал. Я знаю, куда надо ходить и во что верить. Заметьте, вот это насилие вызывает отвращение к тому Богу, которого мы якобы представляем. Человек повернулся и сказал, все, я с верующим больше не хочу ничего иметь. Там его заставляют день праздновать. Тут из-за праздника его укоряют. Там еще из-за чего-то. Из-за поведения, из-за нрава, да. И эти люди говорят, нет, такого Христа я не видел, не вижу, не хочу видеть. Мы сегодня должны не рассказывать о Христе, а показать. И чтобы показать, надо иметь Царство Божие. Надо иметь дух кротости и смирения Христа. Надо иметь эту любовь. Это и есть Царство Небесное. Именно это никогда никого не соблазнит. А какие-то возвышенные разговоры, каких-то очень заумных доктринах, при отсутствии милосердия и сострадания, при желании, при наличии отсутствия желания с кем-то общаться, когда мы спорим, когда мы превозносимся, когда мы доказываем, когда мы не умеем выслушать своего собеседника и подумать, когда мы сразу тут же начинаем вставлять палки в колеса. Это все то, что называется, все, что вызывает отвращение к нам. Появляется желание с нами не общаться, держаться подальше. Это такая у нас и сегодня евангельская кампания. Соблазнять, отвращать, вызывать противление и протесты. И до тех пор, пока мы не поменяемся, пока мы не наберемся ума, пока мы не переосмыслим свои убеждения и не поменяем свою жизнь, я вам хочу сказать, Царство Божие нам не видать, как своих ушей без зеркала. Я на этом буду заканчивать наше общение. Всего хорошего, вы видите, да? Вот, казалось бы, небольшой стишок, несколько стишков. Какие глубокие мысли. Я хочу просто сказать напоследок. Если бы я не пытался вот что-то применять, пусть неладно, пусть нескладно у меня получалось. Как понимал, пытался что-то делать, барахтался, падал, вставал, опять падал. Расстройство было, но я все равно пытался что-то делать. И вот практика стала вносить ясность в мое понимание, в моем сознании. Сначала я видел, как меня унижал кто-то, доказывая свое превосходство. Вспоминал я потом, как меня это задевало, как вызывало во мне протест. Через время стал замечать, что я точно так же разговариваю с другими и увидел вдруг, что точно так же кто-то протестует против меня. Я не понимал, что. Я понимал, что если кто-то настаивает и кто-то превозносит, это гордость. А если я настаиваю, то это истина. Я ревностный по Богу. Через время стал понимать, Эта практика заставляла думать, корректировать, усовершенствовать веру. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Вот с тобой поступили вот так, знаете, заносчиво. Начали унижать, и тебе было неприятно. Теперь ты увидел, что после твоих слов то же самое испытывает другой твой собеседник. Да. Так вот теперь сделай выводы, как надо поступать. Начинаю делать выводы, начинаю размышлять, начинаю опять читать Писание, вдруг начинаю понимать, вот оно что. Кто не умолится, как это дитя? Ты сразу возникает вопрос, а как же умолиться, когда с меня прет вот это, что я самый-самый-самый? Вникай в себя. И ты увидишь массу всяких недостатков своих. Ты увидишь, как заявляешь ты одно, получается другое. Пророчествуешь одно, получается до точности наоборот. Вникай, вникай. И ты начнешь умоляться в своих глазах. Величие начнет опадать, как цвет полевой во время зноя. И когда ты дойдешь до того, что скажешь, Господи, я более невежда, нежели кто-либо из людей. Господи, сколько я зла сделал. Со сколькими людьми я спорил, кому я только чего не доказывал, кого я только как не отвратил от тебя. Вот в этот момент ты становишься только учеником. Тебя приняли в первый раз, в первый класс. И, как говорится, с первым сентябрем и давай учиться, учиться Царству Небесному, а не учиться превозноситься друг перед другом. Этому не надо учиться, это у нас в крови. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч. Бог нам всем в помощь.